У ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Сустрэча прэм'ераў адбылася ў сераду ў славацкай сталіцы Браціславі і была прысвечаная 20-годдзю стварэння Вышаградскай групы. У заяве, якую змяшчае сайт Міністэрства замежных справаў Славаччыны, кіраўнікі шасці краінаў выказваюць сваю занепакоенасць падзеямі пасля ашуканскіх прэзідэнцкіх выбараў Беларусі і заклікаюць улады неадкладна вызваліць усіх палітычных вязняў, зняўшы з іх усе абвінавачанні. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў лідараў краін блізкага ўсходу браць прыклад з новых уладаў Егіпту, якія абвясцілі аб сваёй прыхільнасці дэмакратычным рэформам. На прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне Абама адзначыў, што з Егіпту, якім пасля адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака кіруюць вайскоўцы, паступаюць правільныя сігналы. Паводле Абамы, ЗША паспрыяюць Каіру ў пабудове дэмакратычных інстытутаў, а таксама дапамогуць эканоміцы Егіпту. Адначасна амерыканскі прэзідэнт рэзка скрытыкаваў улады Ірану за здушэнне масавых пратэстаў апазіцыі ў панядзелак і выказаў падтрымку іранцам, якія, як сфармуляваў Абама, знайшлі ў сабе смеласці дабівацца большай свабоды. Дэпутаты іранскага парламенту заклікалі пакараць смерцю двух лідараў апазіцыі. 222 парламентары з 290 падпісалі петыцыю, у якой былыя кандыдаты на прэзідэнты Мір Хасэйн Мусаві і Мехді Карубі абвінавачваюцца ў разбэшчванні народу, што паводле іранскіх законаў прадугледжвае смяротнае пакаранне. Улады ўскладаюць на Мусаві і Карубі адказнасць за пратэсты апазіцыі ў панядзелак, у часе якіх загінулі два чалавекі і дзясяткі былі параненыя. Самі апазіцыйныя лідары ў дэманстрацыі ўдзелу не бралі, бо былі папярэдне змешчаныя пад хатні арышт. У Егіпце 200 чалавек збілі і згвалцілі знаную амерыканскую журналістку. Амерыканскі тэлеканал CBS паведаміў сёння, што інцыдэнт здарыўся 11 лютага падчас масавых святкаванняў на плошчы Тахрыр у Каіры у сувязі з навіной аб адстаўцы прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Журналістка Лара Логан, вядомая сваімі рэпартажамі з гарачых кропак, асвятляла падзеі на плошчы, калі частка пратэстоўцаў адцясніла яе ад каманды і аховы. Нападнікі працяглы час збівалі і гвалцілі журналістку, пакуль яе не выратавала група жанчын і вайскоўцаў. Логана для цела ў ЗША ў той жа дзень і цяпер праходзіць рэабілітацыю ў шпіталі. Злучаныя Штаты выказалі заклапочанасць у сувязі з гібелю людзей у часе сутыкненняў паліцыі з дэманстрантамі ў Бахрэйне. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заклікаў усе бакі ўстрымацца ад гвалту. Кроулі павітаў абяцанне бахрэйнскіх уладаў правесці расследаванне гібелі двух маніфестантаў, зрабіць захады супраць любога неапраўданага прымянення сілы з боку паліцыі. Пасля гібелі дэманстрантаў тысячы людзей выйшлі ў аўторак на вуліцы Бахрэйну Манамы, патрабуючы правядзення рэформаў. Масавыя пратэсты ў каралеўстве пачаліся пад уплывам падзей у Тунісе і Егіпце. Злучаныя Штаты і Украіна дасягнулі пагаднення аб супольнай барацьбе з гандлем людзьмі. Адпаведны дакумент быў падпісаны падчас візіту ў Вашынгтон міністра замежных спраў Украіны Канстанціна Грышчэнкі, які правёў перамовы з дзярсакратаркай ЗША Гілары Клінтон. У ходзе размовы абмяркоўваліся таксама пытанні нераспаўсюджання ядзернай зброі, барацьбы са СНІДам ва Украіне і эканамічнага супрацоўніцтва. Дзярсакратарка ЗША сярод іншага заявіла, што Злучаныя Штаты чакаюць ад Кіева вірнасці дэмакратычнай прынцыпам падтрымання свабоды медыя і рэформы судовай сістэмы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру серады. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
У эфіры начная свабода. Вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Турмы КДБ вызвалены пад падпіску аб нявыездзе Алеся Растовіч, давераная асоба Міколы Статкевіча на прэзідэнцкіх выбараў. КДБ забараніў яму кантактаваць журналістамі. Эканоміка сельскай гаспадаркі знаходзіцца ў агідным стане, заявіў прэм'ер Міхаіл Мяснікович. Сітуацыю сельскай гаспадарцы мы абмяркуем з госцем начной свабоды, экспертам у гэтай галіне Андрэем Юрковым. Вас таксама чакаюць. Был политвязень Вадим Кабанчук знов за кратами. Теплоиде улада на сапраўдны продаж прадпрыемства замежным інвестарам. Саукады Грышка з праекту Лявонавольскага незадаволеныя ростам цэнаў. У начной свабодзе таксама аблога, званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду. 16 лютага будзе зноў марозна, ападкаў не чакаецца. Вецер усходні ўначы слабы, удзень умераны. Тэмпература паветра ўначы -18-24, на паўночным усходзе да 25-30 градусаў марозу, удзень -11-17, у паўднёва-заходніх раёнах уначы 14-17 ніжэй за нуль, удзень 7-10 градусаў марозу. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня, і зараз Сергей Абламейка раскажа пра беларускія падзеі.
Прадстаўнік ЗША пры АБСЕ Ян Келлі заклікаў беларускія ўлады спыніць палітыку рэпрэсіяў, вызваліць палітвязняў і змяніць сваё рашэнне аб закрыцці офісу АБСЕ ў Менску. У Беларусі новая хваля росту цэнаў на прадукты харчавання, падаражэлі мяса, каўбасы, малочныя вырабы, цукар і крупы, гавораць наведнікі камароўскага рынка ў Менску.
Даражае малочныя прадукты і мясныя.
Мяняецца, масла падаражала, точна сягоння замеціла. Жизнь вся дорожает. Выборы прошли, надо купить.
Следчы КДБ у прысутнасці адваката дапытаў жонку Владзіміра Некляева, Вольгу. Медычнае абследаванне Владзіміру Некляеву, якога мучаюць галаўныя болі, дагэтуль не дазволена, гаворыць Вольга Некляева.
Мне пытались па падзеям 19-го. Іх цікавіць усё. Усё.
У Беларусі працягваецца хваля пераследу дэмакратычных актывістаў за акцыю пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Людзей па-ранейшаму выклікаюць на допыты, арыштоўваюць судзяць, гаворыць мазырскі актывіст Александр Кавальчук.
Сувязь знайшлі. Моя даверная асоба Віталія Рымашэвскага. 3 гадзіны шоў допыт. Яна ж едзе як хвалі па вадзе, калі каменьчык кідаюць. Ад цэнтру да перыферыі. Хутчэй за ўсё хочуць трошкі прытрымаць ініцыятыву, щоб менш рыпаліся.
Расійская дзяржаўная карпарацыя Ростэхналогіі накіравала ўраду Беларусі прапанову аб'яднаць КАМАЗ і Менскі аўтамабільны завод. Расійская кампанія «Славнефть» абвясціла пра закрыццё свайго прадстаўніцтва ў Менску. Доля кампаніі ў мазырскім НПЗ можа перайсці да яе заснавальнікаў, кампанія ў «Газпромнефті» ТНК «БіПі», гаворыць кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка.
Самае інтересное, як будуць фарміравацца лабійскія групы ў «Нефті БіПі». То, што
Больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. І вось толькі што стала вядома, што палітвязень Александр Арастовіч выпушчаны з СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Пра гэта паведамілі сваякі вязня КДБ. Паведамляецца, што ніякіх лістоў альбо тлумачальных запісак уладам актывіст не пісаў. Паводле жонкі яму забаронены ўсе кантакты з прэсай. Александр Арастовіч быў даверанай асобай кандыдата ў прэзідэнта Мікалая Статкевіча і быў арыштаваны пасля падзеі 19 снежня 2010 году. Яго абвінавачваюць у арганізацыі ўдзелу ў масавых беспарадках. Александр хворы на цукровы дыябет і адседзеў у турме КДБ больш за 50 дзён. Падрабязней пра гэта ды іншыя справы палітвязняў на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Слушая воспоминания бывших узников тюрем Володарского и Окресина об условиях содержания, о питании, которое любой хозяин даже свиньям не даст, о вероятности заболевания туберкулезом, нельзя не возмущаться этой системой физического уничтожения граждан Белоруссии, которая не лучше гитлеровской и сталинской 30-х годов.
На 19 сакавіка уся Гродзеншчына збіраецца ехаць на плошчу ў абарону людзей, якія сядзяць нявінныя ў каталажцы. Дзе не пойдзеш, толькі аб гэтым і гавораць. Едуць абавязкова.
Зараз патрэбна адкінуць усе амбіцыі і палітычным усім партыям, як ніколі згуртавацца і ўтварыць адзіны рух, адзіны фронт для барацьбы з рэжымам і патрабаваць адстаўку, патрабаваць змянення канстытуцыі. Толькі ж так мы можам змагацца за вызваленне палітвязням. Толькі адзінства можа дапамагчы абваліць дыктатуру і прыцягнуць усіх віновных да адказнасці за фальсіфікацыю. Інакш просьбамі і патрабаваннямі мы нічога не дапаможам.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
на вашем радио.
По телефону и фразы СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Нам важно почуть ваше меркаванне. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычную рэпрэсію Беларусі. Сустрэча прэм'ераў адбылася 15 лютага ў славацкай сталіцы Браціславі, была прысвечаная 20-годдзю стварэння Вышаградскай групы. У заяве, якую змяшчае сайт Міністэрства замежных справаў Славаччыны, кіраўнікі шасці краінаў выказалі сваю занепакоенасць падзеямі пасля, цытую, ашуканскіх прэзідэнцкіх выбараў Беларусі і заклікаюць улады неадкладна вызваліць усіх палітычных вязняў, зняўшы з іх усе абвінавачанні. Кіраўнікі таксама раяць Менску аднавіць мандат офісу АБСЕ, а таксама нагадваюць, што выбарчы працэс павінен адпавядаць стандартам АБСЕ. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. У жодзянскім следчым ізалятары адбылася сустрэча лідара «Маладога фронту» Дмітра Дашкевіча і ягонага адваката Паўла Сапелкі. Дашкевіч азнаёміўся з матэрыяламі справы, паводле якой яму пагражае да 10 гадоў зняволення. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
До Павла Сапелки я дозвонюся у вечера, коли адвокат уже ехал с Жодина в Менск. Сапелка амаль ничего не расповел про состоящуюся с Дмитром Дашкевичем и зусім ничего про ягоную криминальную справу. Адвокат спаслался на новый порядок контактования с журналистами, який увели у коллегии адвокатов. Интервью только у коллегии и поводили пытания у письмовом выгляде. Кара за порушение этого порядку – позбавление лицензии. Одиная тема, якую не обминул адвокат, относно здоровья Дашкевича.
Были известки, что у него максима сухот и туберкулез, там легкие, и что доктора до его не пускали.
Все, что я могу сказать, что сейчас жалоб не поступало.
Коли будет справа суда накирована?
Сегодня ознакомились.
То есть варто чекать, что худко пойдет в суд, так?
Да, в установленный законом срок.
Лидера «Молодого фронта» Дмитра Дашкевича обвинователи в злостном хулиганстве. Не будь разом с активистом «Молодого фронта» Эдуардом Лобовым, Дашкевич сбил двух менчуков. Активисты были арештованы 17 снежня, за два дня до президентских выборов. Молодофронтовцы своей вины не признали и казали про провокацию спецслужбов. Процесс над Дмитром Дашкевичем и Эдуардом Лобовым мусить провести в московском суде Менска, меркует адвокат Павел Сапелка. 15 лютого правоборонцу Насту Лойку з Вясны выклікалі ў вайсковую контрветку КДБ на размову. Размова доўжылася 15 хвілінаў. Правоборонца адмовілася дапамагаць следству ў тым выглядзе, як ёй прапаноўвалі.
Па-першае, нам не агучылі сваю асноўную задачу сваёй дзейнасці, яна гучыць як развінчванне міфа аб тым, што масы беспарадкі 19 снежня учынілі спецслужбы. Пры гэтым нейкім чынам яны падвялі пра тое, што я магу ім гэтым дапамагчы тым, што я магу праглядзець відэа, фотаматэрыялы і пазнаць там какой ведаю, и назвать им. Вот такая форма супрацовніцтва, и мне пропоновали. Но я безумовно отмовилась и сказала, что угодно буду это робить, только коли это будет следующее деяние, належным чином процессуально оформлено.
Казала Наста Лойка. У выніку на столойку з КДБ адпусцілі, не аформіўшы ніякіх папераў. Таксама сёння на размову контрветку КДБ выклікалі актывісты Малдова фронту Дмітра Ясевіча. Звестак пра тое, дзе зараз Ясевіч, няма. Мабільны телефон актывіста не адказвае.
За справамі палітвязняў сочыць Олег Груздзіловіч.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Затрыманы ў нядзелю на літоўскай мяжы сябра БХД і ініцыятыўнай групы Віталя Рымашэўскага Вадзім Кабанчук сёння быў асуджаны на 10 сутак судом маскоўскага раёну сталіцы. Асудзілі Кабанчука не за інфармацыйныя матэрыялы, з якімі яго затрымалі і адвезлі ў Ашмянскі суд, а за ўдзел у акцыі 19 снежня. Прычым суд у сталіцы праходзіў таемна без удзелу адваката, родных і сяброў Кабанчука. З падрабязнасцямі Іна Студзінская.
Вадим Кабанчук стаў адным з першых беларускіх палітвязняў яшчэ ў 1997 годзе. Яму інкрымінавалі, што быццам бы ён разбіў галаву міліцыянту падчас акцыі. Але на судзе высветлілася, што Вадзім толькі спрабаваў перахапіць руку міліцыянта, які збіваў дубінкай іншага ўдзельніка акцыі. Ён атрымаў 3 гады пазбаўлення волі за тэрміноўкай прысуду на 2 гады. Па цяперашніх часах амаль апраўдальны прысуд. У 2001 годзе Вадзім Кабанчук з'ехаў у Бельгію. На выбарах 2010 года ён стаў сябрам ініцыятыўнай групы Віталя Рымашэўскага. Вось што пра Кабанчука кажа былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі.
Это мой один из немногих людей, на яких можно покласться, на якому я доверяю как себе самому. Он был одним из первых политвязнев. Мы посябравали и познайомились еще в часы Молодого фронту. Я ведаю, что шлях Вадима непростый, не просто его там шлях у церкви и до веры, але это человек вельми мужный до всего ж и вельми мощный. И он был со мной побачи на площади 19 снежня, и это был один из тех людей, який отстоивал позицию именовито твердо, завсёды негвалтовного супротиву. Его подтримка, конечно, для меня была вельми істотная.
Вадима затрымали при вертанні у Беларусь на помежном пераходе Каменный Лог. При им было каля 100 газет, выдаденных белорусскими активистами по замежами Беларуси. Меркавалася, что судить его будут у Ашмянск суде, распавядае маці Вадзіма, Таісія Кабанчук.
Мне таможня казала, начальнік аддзела па кантрабандзе, мне кажа, мы ту газетку адправілі на экспертызу, а яго адпусілі, у нас к яму ніякіх прэтэнзій.
Пазней высветлілася, што ў панядзелак Вадзіма перавезлі ў Менск і будуць судзіць у сталіцы. Маці з паплечнікамі па БХД дзяжурылі першую палову дня ў маскоўскім судзе, але ім так нічога і не паведамілі. Ужо пасля 17 гадзіны спадарыня Таісія распавяла.
Мяне прыняў начальнік к СИЗО на Крестина и поведаним, что Вадим осужденный по статье 23.34, частка 1, на 10 суток судом Московского района за площадь, он так не подлумачил, за площадь. Суд отбылся у 12.15, как раз той самый суд, где мы дежурили весь этот час. Я, конечно, обуралась, что это тайные суды такие, мы там дежурим, мы там пытаемся, и нам ничего не кажут. Его уже отвозят снова у СИЗО, выпустят 24-го у 17.00. А затримали его 13-го, уже один день это неведомо куда делся, начался этот отлик, как привезли его сюда в Минск.
Таким чином, официальные улады протягивают затримливать демократичных активистов за удел у акции 19 снежня.
Інна Студзінская. Вадзім Кабанчук – адзін з герояў кнігі «Адзін дзень палітвязня» з серыі «Бібліятэка свабоды». Вы можаце спампаваць гэтую кнігу, а таксама ўсе кнігі і дыскі, выдадзеныя Радыё Свабода, праз наш сайт свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўнай падзеі аўторка 15 лютага. З турмы КДБ пад падпіску аб нявыездзе вызвалены Алеся Растовіш, які быў давераны асобай экс-кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіча. Растовішу забаронена кантактаваць з журналістамі. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Прадстаўнік ЗША пры АБСЕ Ян Келлі заклікаў беларускія ўлады спыніць палітыку рэпрэсій, вызваліць палітвязняў і памяняць сваё ранейшае рашэнне аб закрыцці офісу АБСЕ ў Менску. У Страсбуры на пасяджэнні Еўрапарламенту яго старшыня Ежы Бузык заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць з-пад варты старшыню галоўнай рады неафіцыйнага саюзу палякаў, карэспандэнта польскай газеты «Выборчай» Анджэя Пачобута. БХД пачынае кампанію «Стань сведкам», заявіў Віталь Рымашэўскі. Кампанія праводзіцца ў сувязі з тым, што найбліжэйшымі днямі могуць пачацца судовыя працэсы над абвінавачанымі па справе аб масавых непарадках 19 снежня. У Беларусі новая хваля росту цэнаў на прадукты харчавання. Падаражэлі мяса, каўбасы, малочныя вырабы, цукар і крупы. Некаторыя харчы на рынках сталі даражэйшыя, чым у дзяржаўных крамах. Парламенцкая асамблея АБСЕ на зімовай сесіі ў канцы лютага ў Вене абмяркуе сітуацыю вакол закрыцця офісу АБСЕ ў Менску. Чакаецца, што абмеркаванні возьмуць удзел кіраўнік бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ Янэс Лінарчыч і прадстаўніца АБСЕ па свабодзе медыя Дуня Міятавіч. В эфире «Ночная свобода. Выники дня».
Блиц-анализ свободы.
У проект плану приватизації на 2011-2013 роки включено 134 підприємства. У переліку війшли такі підприємства, як «Білоруснафта», вся система заводу сільськогосподарчого машинобудування, у тим ліку Менський тракторний завод, «Гомсільмаш», а так само Білоруський металургічний завод «Планар». Ці виконувалися раніше плани приватизації у Білорусі, ці може влада пойти на справжній продаж підприємства заміжним інвесторам. Ці держава буде мкнутися заховувати за собою контрольний пакет акцій. Ці пойдуть заміжні інвестори у приватизацію на умовах білоруської влади. На гете питання Віталя Циганкова відказує економіст Леонід Злотніков.
15 лютого черговий раз було обвещено про доволі ґрунтовні наміри білоруського уряду на конт приватизації білоруської державної майомості. Експерти, однак, уже традиційно ставляться до таких планів з певною долею недовіри, поскольку білоруське керівництво раніше неодноразово обвіщало про істотну приватизацію. Які справжні масштаби перетворення державної майомості на сьогоднішній день? Наскільки глибоко вона приватизована?
Коли говорити об фактичному становищі, то ми бачимо, що коли 70% валового внутрішнього продукту створюється на державних підприємствах. Таким чином приватизовано вельми мало. Це не дає підстави говорити об тим, що у Білорусі йде переход до ринкової економіки.
Я вже згадав, що плани про приватизацію обіцялися і раніше, і, наприклад, про лібералізацію економіки Олександр Лукашенко заявляв і кілька років назад. Чому, на вашу думку, ці плани так і не були виконані?
Того, що не мав президента імкнення на самої справі перейти до ринкової економіки. І він весь час стримлює цей процес, сподівається на те, що у світі відбудуться такі переміни, коли і не потрібно буде переходити до цих самих ринкових відносин.
Чи може білоруська влада пойти на справжній продаж підприємства заміжним інвесторам, або все-таки навіть у приватизованих підприємствах держава буде імкнути заховувати за собою контрольний пакет акцій?
Що дотичиться білоруського уряду, то на самой справе он имкнется до того, как перейти до справедливой приватизации. Вот что дотычется президента, то он змагается за то, как этот процесс стримать. И тому, что отбудется на самой справе, зависит зараз от того противостояния, которое складывается помеж урадами и президентом.
А по-вашому, чи магчим приход серйозних заміжних стратегічних інвесторів на, скажімо, тих умов, які от дагетуль пропоновує білоруський бок, а традиційно це заховання соціалки, це те, що білоруський бок заховує контрольний пакет акцій і так далі?
Я знаю, що президент вважає такі умови, там 20 або 25 умов, які повинні витримлювати інвестори, щоб отримати не підприємство в Білорусі. Але ж цих умов багато, щоб на самій справі сюди серйозні інвестори прийшли. Зараз президентська команда розраховує на те, що вона буде приватизувати тільки невеликі пакети акцій акціонованих підприємств до 25%, щоб інвестори укладали сюди свої інвестиції. Рад, як це було до цього, щоб керував цими підприємствами, тому що більше 25% повинні бути у розпорядженні держави. Приватизація, яка намічається зараз, це така приватизація, щоб інвестори слородки укладали, і щоб вони не мали такої високої долі цих підприємств, щоб цими слородками вони не могли керувати. Ось зараз намічається така приватизація.
Бліц-аналіз свободи.
З економістом Леонідом Злотніковим гутарив Віталь Циганков.
У експертизі свободи передача на тему, яка є користь від альтернативних поставок нафти. Почався транзит азербайджанської нафти по нафтопроводу Одеса-Броду. Які практичні сенси реалізації цього проєкту? Як повпливають такі поставки на дочиненнях Білорусі з Росією? Яка нафта вигідна Білорусі? Танна російська чи дорожча альтернативна? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи свободи журналістка газети «Білоруси ринок» Тетяна Маньонок і журналіст «Білгазети» Сергій Жбанов. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Експертиза свободи у ефірі і на сайті нашого радіо. На черзі інтернет-блога з білоруськими подіями, обмеркуваннями у сіті висачив Віталь Сич.
На сайте Белполитикс.орг змешчаны артыкул «Хто виноват и што рабіць». Больш за десятых гадоў ад апазіцыйных лідараў незалежных СМІ чутно прозвішча галоўнага вінаватага ўсіх беларускіх бедаў – Лукашэнка. Галоўны акцэнт робіцца не на пошук і знішчэнне прычыны, а на сімптом, лічыць аўтар звароту. Давайте задумаемся, ці гэта дыктатар збіваў, асуджаў і саджаў? Усе гэтыя зверствы рабілі нашыя землякі, якія займаюць тыя ці іншыя пасады і жывуць побач. Ці не больш слушна асуджаць сапраўды вінаватых? Відавочна, што выканаўцы адчуваюць сябе прывольна і беспакарана толькі таму, што яны ў ценю. У якасці глебы для разважанняў прыводзіцца прыклад псіхалагічнай барацьбы з камуністычным рэжымам у Літве напярэдадні распаду СССР, калі людзі адзначалі крыжыкам дзверы камуністычнага палітрука і падпісвалі паштовыя скрыні, каб усе ведалі, дзе жыве злачынец. Змагацца з танкамі, выкарыстоўваючы вілы, глупства. Трэба ўключаць мазгі, падсумоўвае аўтар. Дзе акрамя кастрычніцкай плошчы апазіцыя можа эфектна праводзіць акцыі пратэсту? З такім пытаннем карэспандэнты інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» звярнуліся да палітыкаў і палітолагаў. Увесну кастрычніцкую плошчу закрываюць на 2 гады. Там будуюць падзямельны паркінг. Кастрычніцкая плошча цягам апошніх гадоў была найбольш частым месцам сустрэчы прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці для выражэння пратэстаў. Думаю, што аптымальна падыдзе плошча Якуба Коласа, мяркуе Рыгор Кастусёў, намеснік старшыні партыі БНФ. І назва, і помнікі, размяшчэнні, і з пункту гледжання прыцягнення ўвагі яна больш выгадная, чым пляцоўка ля Акадэміі навук. Міхал Кавалькоў і Мікалай Дзімідзенка мяркуюць, што эстафету сімвалічнай плошчы падхопіць плошча незалежнасці. Алео Марголін, намеснік старшыні АГП, лічыць, што не месца стварае мерапрыемства, а мерапрыемства месца. Калі на Бангалоры збярэцца 200 тысячаў чалавек, будзе непрынцыпова, выгульваюць там сабак ці не. Рэвалюцыйны экспрэс Туніс, Егіпет, наступны прыпынак Іран, потым Беларусь. Такі допіс змясціў сёння кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін у сваім блогу. Паводле меркавання Халезіна, цяпер відавочна, што рэпрэсіўны апарат зламаецца на фінансах. Для гэтага і ўводзяцца санкцыі. Прэзідэнт на працягу апошніх 3 гадоў забяспечвае выплаты працэнтаў па крэдытах прыцягненнем новых крэдытаў. Такім чынам атрыманне далейшых пазыкаў пад пытаннем. Уласна, сваімі разважаннямі я хацеў адказаць на пытанне, ці можа быць Беларусь наступны пасля Ірана? Можа, лічыць аўтар. Нягледзячы, што ніхто з тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, не адчувае гэтага. Замест постскрыпту Махалезін прыводзіць сваё адмысловае меркаванне. Ён выступае за тое, каб Беларусь нікому не вяртала крэдыты, атрыманыя ў перыяд кіравання Лукашэнкі, нават стратэгічным партнёрам. Тады больш ніхто ў Еўропе не будзе фінансаваць дыктатарскія рэжымы, ведаючы, што грошы ад гэтых праектаў не вяртаюцца, і гэты досвед стане прыкладам для іншых кантынентаў.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Рэдакцыя «Свабоды» звярнулася да лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацый з просьбай расказаць пра сваё бачанне цяперашняй сітуацыі ў Беларусі. Працягвае дыскусію старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Свае выступы рыхтуюць Аляксандр Мілінкевіч, Віталій Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч ды іншыя. Ужо выказаліся Зянон Пазняк, Рыгор Кастусёў і Станіслаў Богданкевіч. Чытайце, дыскутуйце, наш адрас svaboda.org. А зараз песні «Правды» Лявона Вольскага.
Песні «Правды».
Старыя знаёмцы ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка абмяркоўваюць павышэнне цэнаў на харчаванне.
Мы с Саўкам зацята час бавілі ў спрэчках. Тым часам знянацку падаражэла грэчка.
А я телевізор включаю с утра, усё хорошо прочитає страна.
Былі мы у гуморы і гадавалі гумар. Тым часам у гору пайшла цана на цукар.
А я телевізор смотру паўтру, а ўпрочым і вечарам тоже смотру.
Мы с Саўкам у спрэчках час бавілі зацята. Тым часам знянацку падскочыла квартплата.
Смотрэў телевізор, там немцы, вайна. жана. Вырвала провод в розетке я нам. Так что у нас с гречкой и якая цена?
Цалка де Гришка с проекту Лявона Вольского «Песни правды» что тыдень на сайте и у эфира «Радио Свобода». У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус, витаю всех, кто долучился. Турмы КДБ вызвалены под подписку об невыезде Олеся Ростович, який был на выборах доверенной особой Миколы Статкевича. Ему заборонено контактовать с журналистами. Экономика сельской господарки находится у агидном стане, заявил премьер Михаил Мясникович. Ситуацию у сельской господарцы мы обмеркуем с гостем «Ночной свободы», экспертом у этой галине Андреем Юрковым. Вас чекают так само звонки слухачоу и новые верши на свободу. Але найперш короткий прогноз на дворья на сераду. 16 лютого будет изнову морозно, опадков не чекается. Ветер усходний, у ночи слабый, у день умеренный. Температура по ветру у ночи минус 18-24, на полночном усходе до 25-30 градусов морозу. У день минус 11-17, у полднево-заходних районах у ночи 14-17 ниже за 0, у день 7-10 градусов морозу. У эфира «Ночная свобода», выники дня, и зараз Сергей Бламейко расскажет про белорусские подеи.
Представник США при АБСЕ Ян Келли закликал белорусские улады спынить политику репрессий, вызволить политвязнев и изменить свое решение об закрытии офису АБСЕ у Менску. У Беларуси новая хваля росту ценов на продукты харчевания. Подорожели мясо, колбасы, молочные выробы, цукор и крупы. Говорят наведники Комаровского рынка у Менску.
Дорожают молочные продукты и мясные.
Меняется. Масло подорожало. Точно сегодня заметила. Жизнь вся дорожает. Выборы прошли, надо купить.
Следчик КДБ у присутности адвоката допытал жонку Владимира Некляева, Вольгу. Медичное обследование Владимиру Некляеву, якого мучают головные боли, дагэтуль не дозволено. Говорит Вольга Некляева.
Меня пытались по подеям 19-го. Их цікавить усё. Ну, усё.
У Беларуси протягивается хваля переследу демократичных активистов за акцию протесту на площади Незалежности у Менску 19 снежня. Людей по-ранейшему выкликают на допыты, арештовывают и судят. Говорит мазырский активист Александр Ковальчук.
Совесть знайшли. Бо я доверенная особа Виталя Римашевского. 3 години шоу допыт. Я наш еде, як хвали по воде, коли каменчик кидают. От центру до периферии. Хочей за все хочет трошки притримать инициативу, чтобы меньше рыпалися.
Российская державная корпорация Ростехнологии накировала ураду Беларуси пропанову объединять КАМАЗ и Менский автомобильный завод. Российская компания «Славнефть» обвестила про закрытие своего представительства в Менску. Доля компании у Мазырским НПЗ может перейти до ее основальников, компания у «Газпромнефти» ТНК «БП», говорит керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика.
Самое интересное, как будут формироваться лоббистские группы в «Нефти-Пи». То, что получится.
Больше подробно про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працует наш телефон автоотказник у Менску 266-39-52.
Были и холоднее феврали в истории белорусского народа. Я, конечно, предполагаю, что 16 февраля 2011 не станет из-за морозов таким днем солидарности. Но не спрашивайте, что может сделать там Янукевич для вас. Спросите, что вы можете сделать для свободы Беларуси в тот же день солидарности. Перечитайте для совета свое любимое место из Быкова. Например, знак беды, даже страх теперь помощник. Думаю, что нет. Живи, Беларусь!
У додаток к станциям не гулять у спортлото, не куплять алкоголя и сигарет. Пропоную не подписываться и не куплять у шапиках державные газеты и часописи. Хапая хусни по телебачению. Подписываться треба на незалежные газеты. Народная воля, наша Нива и региональная. На это треба агитовать своих близких и знакомых. Коли тираж незалежно от руку в сумме достигне хотя бы советской Беларуси, это уже будет добрый показчик. А еще я отмовлюсь от сетевой радиокропки.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запис закончен.
Ваши звонки звучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». Экономика сельской господарки находится у агидном стане, заявил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович на посяджении президиуму Саумину по пытаниях развития агропромыслового комплексу. Чему Михаил Мясникович робит такую заяву теперь, после выбора у натле росту коштов? Тих это свечить про то, что ситуация на самом деле частотно погоршилась? Про это я запыталась гостя «Ночной свободы» эксперта у сельской господарцы Андрея Юркова. Наша размова отбывала несколько годинов тому.
Уж чтобы она погоршилась, я бы, конечно, не сказал. Наоборот, зараз для белорусской сельской господарки опошний год это как подарунок натуральный. Бо то, что Россия сгорела, для нас как паратонок. Таких коштов на нашу сельхозпродукцию и такого вольного доступа на российский рынок уже, напевно, года 3-4 не было за опошний час. А чему он это выказал? Меркую тому, что саправды ситуация с бюджетом у нас вельми тяжкая. А наша сельская господарка является одной из галин, якая наибольшие ласые ковалки с бюджетного пирога на себе стягивает. Треба этот пирог, конечно, скорочать, треба скорочать выдатки бюджету. Ну и тому именно это, что Мясникович почал сказать про сельскую господарку. Треба с кого-то ж починать.
Михаил Мясникович сказал сегодня и про великие долги, и про великую колькость программ по развитию агропромыслового комплекса, которые не реализуются. Как вы меркуете, те готовы теперешняя улада до соправдных реформа у сельской господарцы?
Сказать, она готова вельми тяжко. Чему? Потому что все опошние 15 год, ну и ранее советские годы, опошние 15 год, они практически есть, как спадкоемцы советской системы. Они кажут об чем, что покуль гром не гримне, мужик не перехрестится. Так и меркуй наша влада, и надо опошнее будем кнуться, захватить иснующую систему, надо опошнее будем кнуться, знайти какие-то сродки, какие-то возможности, как выкрутиться, так бы говорить, в этой ситуации и покинуть все так, как есть. Тому не, я меркую наврат. Іншая справа, что просто зараз будут шукать, как завжди у нас, кто виноват в этом стане. Конечно, виноваты будут безумовно просто працовники, в первую очередь это керовники господарок. Их будут зараз и зараз идти жахливый, безумовно кадровый такий пиротрус. Всех гоняют зад уперед. Ну, таким шляхом. То есть, человечество сверху, ты, скажем, люди, которые у нас выдают законы, которые выдают распоряжения, загады, по яким існує наша сельская господарка. Они же безумовно не виноваты. А виноваты будут просто больше-меньше отказные люди на место.
А как вам подается, у чем полягает головная проблема для белорусской сельской господарки? Это сама система, это сродки, люди, технологии, техника?
Ну, это же в комплексе, безумовно, потому что сельская господарка наша заведена некуда глубоко-глубоко. Тут, ну, давайте поглядим так. Мы прикладно здесь в 2 раза более вырабатываем продукцию сельской господарки, чем споживаем. Ну, по разных экспертных, от полутора до двух разов. Треба разуметь, для чего мы это робим и каким коштом. Так на сегодняшний день практически отримывается, что вот эти тракторы на наших порядках гудут, там фермы будуются, живела есть, там быцами поголовья, а лишь гроши именно для вязковцев, для селян, именно сродков для внутренних инвестиций сельской господарки, их не было так и нема. Все по-ранейшему идет только дякуючи дотациям с бюджета практически, еще и будовництво, и развитие. Тому, сами разумеете, это заганная достаточно система. Когда мы возьмем, например, сумежные с нами краины, там Россия, Украина, Латвия, Литва, Польша, и побачим на ту сельскую господарку, якая за нашей межой, это не обовязково, это те Россия, те Польша, то мы бачим, что там нема и близко таких размахов. Чему? Ну, что, конечно, по-великому это экономично не обґрунтовано. Беларусь, она николи в своей истории, насколько я памятаю, не была развитым землеробщим краем. Чешки треба ведать, у нас бедные хлебы, климат, скажем так, не изусим сприяли для сельской господарки. А мы вспоминаться, что сельская господарка станет каким-то локомотивом для нашей экономики, это, на мой погляд, марно.
Скажите, пожалуйста, коли бы вы были керовником Ураду, те керовником Министерства сельской господарки, имели реальные полномоства, что бы вы наперв изменили у сельской господарцы?
На такие вышине замахваться складано, поколь. вельми складаная проблема. Конечно, в першую чергу треба отменить все гэтыя валовые показники. Вони просто, ну, пляжуть, просто літерально долу зводят нашу сельскую господарку. Никто не глядит практично за экономичной эффективностью. Головное, дай вал. Дай вал, дай вал. У меня такое вражение, что это просто пережитки всех этих советских годов, когда голодная вечно была краина. И вот по сегодняшний день наши чиновецные, ну, в основном сегодняшние керовники народом из СССР, они памятуют, что завжди ничего не хапало. Тому дай вал. Это первое. Другое, конечно, уже начинается крыху складание. Чому? Потому что, когда, например, своим коллегам из России, из Украины, я вот, ну, с ними спрачался про шлях реформу, то они кажут, ну, а як ты хотел? Как было так, как у нас, что все развалилось и ничего не засталось. Ну, мается на в сумежных областях. То, в принципе, конечно, сопроводы. Сегодня система вельми зацентрализована. И резкие рухи тут, ну, тяжко мне сказать. Это все-таки повинна быть, скажем так, серьезная праца, серьезный подход, чтобы эти шляхи напрацовать. Взять, например, сталком отпустить все эти лейцы, отпустить увольный рынок, нашу сельскую господарку. Безумовно, я на 100% уверен, что она сканает просто. Ну, в основной массе. И это будет вельми тяжкий период, пока все это снова начнет отживаться. Поэтому, конечно, идеально было бы вызначить добрую специализацию региональную. Так, вызначить то, где мы саправды можем отримать реальную экспортную рентабельность продукта. И по этих керунках проводить дальнейшую працу. А так на сегодня, бачите, отримливается, что мы на все кидаемся, и в вынику импортозамещения, и то, и в вынику практически всюду проигрываем. И саправды, бачите, вот гэты год, и он вельми, вельми сприяльный для Беларуси. Я не веду, что такое, коли повторится. Бо, згадайте, что литерально 2 года тому Россия вела с нами молочные войны и не дозволяла своей, нашей продукции проходить на рынок. А зараз практически все забирается. И кошты в 2 раза выше, чем тогда, то есть в 2,5. Сыр, масло выше $5. Коли бы такое, кто мог марить.
А где эти гроши на сельскую господарку вертаются, те они идут огольные бюджеты и размерковываются помеж иншими галинами?
Ну, у нас вообще оно идет в бюджет, вы сами разумеете. То есть, не как в бюджет, все равно все делит чиновник. А вот те гроши, которые приходят на какое-то предприятие, то все равно чиновник делит. Коли все у нас в долгах, вы сами разумеете, то все равно будет чиновник сверху делить. Те, например, те сроки пойдут на погашение старых долгов, те на набытие нового обстреливания, там, те... Еще там куда, ну это ж, ну это все равно все у нас же под контролем, абсолютно централизованная система. Там вот дивного ничего нема. Коли ты сидишь в долгах, как в шелках, ты уже априори не можешь сам своими сродками вольно распоряжаться, это зрозуміло. Так и все это колгасы, разумеете, мне сказать щиро, мне вельми шкода сегодняшних керовников наших. Бо по великому, конечно, это то лепшее, что есть. Ну я маю на увазі керовников предприемства, то лепшее, в принципе, что у нас есть. А с іншого боку, у них нема никаких повномоцтв. И они абсолютно не могут на месте творче працевать. То есть они скованы по руками ногам. Крок влево, крок вправо, все, тебе просто спляжут, выкинуть и все справы. Вот это вельми кепска. Человек может раскрыться, его талент, его потенциал, только когда творчая праца. А так на сегодня что утримается? Керовник отказа снесет перед людьми за выники працы, а практически он выконывает не свою программу, а программу, которую ему сверху пишут чиновники. Из которой на 90% у керовников они просто с ней не сгодны. Вот это, конечно, вельми кепска.
Вы уже говорили про вал. Сегодня как раз прогучала заява министра сельской господарки харчевания Михаила Ларусова про тое, што Беларусь сёлета павінна атрымаць ураджай збожжа прыкладна 10 мільёнаў тонн. А я згадваю, гадоў 5-7 таму гаварылася пра ураджай 6 мільёнаў тонн збожжа, і тады многія эксперты выказвалі сумневы ў гэтых лічбах. Цяпер з кожным годам гэтая лічба і запланавана, і на выхадзе яна павялічваецца. Ці вы давяраеце гэтай афіцыйнай статыстыцы, і наколькі гэтыя паказнікі важныя для функцыянавання сельскай гаспадаркі, як вы мяркуеце?
10 мільёнаў тонн, 10 мільёнаў тонн. Гэта якась сапраўды які-то фетыш для нашых уладаў. Навошта ім я по сегодняшний день не ведаю. Потому что можно иметь 10 миллионов тонн и иметь хлеб дорожейший в 2 раза, как у соседней России, там, типа Украине, например. Правильно? А можно иметь там 3-4 миллиона тонн хлеба и иметь танное мясо, танное молоко и спокойно добывать танный хлеб. Значит, все-таки потребна реальная специализация. Это снова же все эти советские какие-то комплексы неполновартости наших вкладов. А написать? Напишут без проблем. Это, господи, тяжко. Это все элементарно. Написать у нас напишут, сколько хочешь хлеба. Главное, что от этого лепи людям не станет, безумовно. Ну, знаешь, вельми такое питание. Как нас учили, хлеб саму голова, а с иншого боку, ну, кожен год у нас рекордный урожай, и кожен год после Нового года всюду стоит крик и гвалт, что не хапая фуража. Давайте заводить. А потом, правильно, сверху кажут, да как чего вы заводить собрались? Вы же отрапортовали на приконце лета, что рекордный урожай. Ну, это смех, кожен год таки. Нема великого сенсу. До той поры, пока будем за этими 10 миллионами гнаться, так не гречки не будет, ни бульбы там, ни яблока своего. Это все зрозуміло.
На минулом тыдні журналісты
журналісты на прэсвай канферэнцыі задалі шэраг пытанняў намесніцы міністра сельскай гаспадаркі, і ў тым ліку, чаму Беларусі бульба і многія іншыя прадукты каштуюць даражэй, чым у суседніх краінах. А адказ яе быў на многіх сайтах і вельмі актыўна каментаваўся ў інтэрнэце. Ён быў не зусім зразумелы, і яна тлумачыла гэта хаатычным ростам цэнаў. Як бы вы адказалі на пытанне пра рост цэнаў на прадукты харчавання, які цяпер даволі істотны?
Это особливый выпадок. Чему? Потому что после богатых годов у нас вёска сама, ну, натуральная сельская господарка, приседибные наши делянки, яны кормили народ бульбой. А зараз вёска отмирает, бульбу уже амаль не сойдет, уже сгублена практичная практика, как растить бульбу. А колгасы не занимались. И, отповедно, нема отповедных ни сховищ, ни отповедной базы для перепроцовки, заховывания бульбы. Там это просто брак рынку. Ну, нема на сегодняшний день, элементарно нема. Вёска вымерла, перестала у таких колькостых выращивать и разлучилась, а у колгасах ее просто нема. Там, это уже проблема наших колгасов. Ненавито и это недоход наших чиновников от сельской господарки, которые не спрогнозовали этот момент. Ну а что тычется гречки? Ты кош на гречку сегодня. Гречка пала в борьбе за 10 миллионов тонн. Понимаете, гречка это культура, когда я достаточно невысокий урожай. И тому, конечно, зью и воловку не наберешь. Там вот, поведно, колгасы не затекавлены сеять. Никто не хочет, все отбиваются это, как могут. Ну, тому будем куплять на Украине, в России по 10-15 тысяч. Ну, будем с дорогой гречкой, зато станем с Божьим якостным, какой у нас расте. Что тычется остатних цен, то бачите, ну, мы ж не в вакууме живем. Даже Россия из-за того, что сапраўды там природный катаклизм был натуральный, она вельми моцно на нашем, в нашем регионе штурхнула цену в гору. И тут практически деваться некуда. Ну, и я не бачу великих проблем из-за того, что растут цены на сельскую господарчую продукцию. Тут куды важнее, что наши доходы не растут от этого, раз она неэффективная сельская господарка. Потому что, когда взять, вот, побачите, наше чиновенство кажется, что минулый год был вельми тяжкий, 2010-й. Але калі взять экспорт за 2010 год и взять экспорт за 2009, он выше и значно, а цены взросли примерно 1.5 раза. Это любой предприниматель, ну не то, что предприниматель, любой капиталист просто рад бы был такой ситуации. Бо решти раз грошей это стало больше, прибытку более, правильно? Ну а у нас, покольки у нас ровно, все стратно, это какая розница. Более только страты будут.
А что до компетенции представницы Министерства сельской господарки, как бы вы оценили? Компетентность ей отказал?
Компетентность отказал, ну, как компетентность? Вы же бачите, наши ж представники сельской господарки министерства не каждый день перед журналистами отказывают. Им, конечно, треба частей тренироваться, треба рыхтоваться до этого, бо так это мне сдавалось, что и на яксе не готова, не подрыхтована просто была до этих пытаний. Это уже не допросовали прессовые службы Министерства сельской господарки, бо потлумачить-то можно все правильно. Я колись-то, сказал Черчилль, одна из важных умений у политика, это спрогнозовать что-то, а потом потлумачить, чему не отбылось. Так и тут, она могла, как публичная особа, коли бы она была и публичная особа, я сподеюсь, ее подрыхтовали, ну, может, с тягом часу и научиться. Ну, врешті-решт, конечно, сельские наши господарки. Давайте сказать прямо. Конечно, завал у нас капитальный, что тут сказать. Бачите, она велизная, она не реформованная. Вот все это опошние 15-20 год, туда шаленые идут бюджетные гроши. Отдачи практически ниякой. Бо они все ровно на долги, потом и накопливаются долги, потом президентским там указом, там, течим их списывают. Вот это, ну, соправды, некое жебратство в вёсце. Но люди разучились зарабатывать гроши. На мой погляд, безумовно, сегодня сельская господарка, она, как бы, не нагадывает некий когда мы на ногах белорусской экономики. Вы бачите, сапраўды натягне нас просто долу, тягне всю экономику долу, бо такие шаленые бюджетные выдатки у ту горину, якая не приносит никаких прибытков. Конечно, як тлумачуть наши, як улады тлумачуть, что вось дело, кол вибухне харчовый кризис, и тогда мы будем на коне. Ну так это нагадывает у того Иудушки Головлева, як он разважал, что во, коли моя корова даст молока в 2 раза более, а суседская сдохне, ну вось тогда я заживу. Конечно, ну такого уровня разваги, можливо, не имеют под собой кусти глебу, но лишь за эти 150 годов тому с этого смеялись, с таких разговоров.
Гостем «Ночной свободы» был эксперт у галине сельской господарки Андрей Юрков. У Беларусі значна выраслі цэны на харчаванне і камунальныя паслугі. На чым вы збіраецеся эканоміць? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
На всем. Колбасы давно не едим, того, что не по карману. Сыры не по карману. Давно не купляем. А день я буду, само собой, разумеется. Вот старые сапоги идут забирать. За ремонт тут подошва, поставила новую, все, чтобы не куплять.
Не на чем экономить? Куда там экономить, если не хватает? И так только на продукты.
На питании не будем экономить. Уже будем жить, ну, как жили. Конечно, уже слишком дорогие продукты не будем. Уже гречку себе не будем покупать. Уже купим какой-то рис или манка, что подешевле.
На всем будем экономить абсолютно. Хлебы булка и масло, все будем экономить.
На еде. Коммунальное платить надо. Огород сеять. В лес ходить, грибы, у ягоды. Вот так собираемся мы экономить.
На еде не будешь экономить, значит, на остальном остается экономить. Машина, одежда, ремонт некий. Белорусский народ живучий, выживет.
Так всегда на одежде, на ремонте. Я даже не знаю, как экономить.
Я еще не знаю, что они подорожали.
Еще не платили, гречку еще по новым ценам не покупали. Доедаем все старое.
На чем может сэкономить мужчина? На куреве, на водке. На питании никто не экономит, надеюсь.
Мы вот пешком идем, чтобы не ехать.
Прогуляешься.
Мы пенсионеры, и у нас пенсия небольшая, так мы ходим пешком. На питание, конечно, все смотрим, чтобы подешевле в магазине купить. Это само собой, потому что пенсии у нас малые.
Ну, своей жизни выходит. Чем короче, тем лучше. Подорожало сильно, очень даже сильно. Если взять гречку, было как-то около 2 рублей, сейчас она 15 тысяч.
На чем экономить? Делать разгрузочные дни. Не один день в неделю, а 2. Сахар надо поменьше. Мясо поменьше.
Какой экономии? Живи да еще одним днем.
Я обычно на продуктах и экономлю. Покупаю более дешевые. Как вот был бюджет, так и остался.
На желудке экономлю. По-нашему ничего не будет. Что хотели, то сделали. Купаются в нашем добре. Нас замучивают, никак не замучивают. Готовы бы закопать живыми.
А питання у Гомелі. Ми запиталися навідника у сайту «Свобода», якого продукту ви не будете споживати менш, не глядячи на любий рост ціна. У варіанти відказав – бульба, хліб, гречка, макарони, м'ясо, цукор, горілка. Голосуйте самі, глядіть виніки опитання, наш адрес – свобода.org.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішні живі ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
А 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
А 20 години настройтеся на частоти 6150 і 9570 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
От 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 метров. Частоты 5840 и 5930 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів.
Адрес у Мінську 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії вулиця Виноградська 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Вибирайте свободу.
У ефірі «Начная свобода», виніки дня. З вами Ганна Соусі. Я нагадаю основні події авторка 15 лютого. З тюрми КДБ під підписку об невиїзді визволений Олеся Ростович, який був довірений особою екс-кандидата на президента Миколи Статкевича. Йому заборонено контактувати з журналістами. Керівники урадів Австрії, Угорщини, Німеччини, Польщі, Словаччини і Чехії запотребували спинити політичну репресію в Білорусі. Представник США при АБСЕ Ян Келлі закликав білоруські влади спинити політику репресій, визволити політв'язнів і поміняти своє раніше рішення об закритті офісу АБСЕ у Мінську. Старшиня Європарламенту Єжи Бузик закликав білоруські влади неоткладно визволити з-під варти старшиню Головної Ради Неофіційного Союзу Поляків Анджея Пачоботу. БХД починає кампанію «Стань свідком», заявив Віталь Римашевський. Кампанія проводиться в сувязі з тим, що найближчими днями можуть початися судові процеси над обвинуваченими по справі об масових непорядках 19 січня. У Білорусі нова хваля росту ціни на продукти харчування. Подорожили м'ясо, ковбаси, молочні вироби, цукор і крупи.
Бирві буром сенди крат, зерві кайдани поамбат, а мури руном, 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 і покшебьом старий щат.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Ваш голос – голос свободы.
Новые верши на свободу представляю Валентина Аксак.
Наши слухачи у своих вершах на свободу часто користаются жанрами в устной народной творчести. Вот якую байку, до прикладу, прочитал на телефон автоотказник Михаил Петрович.
Барбос, видать, навек прирос до знакомитых ганков. Ему шептал вертлявый хвост, где треба полезать, где галкнуть. С маленства ползал под людьми, на лапках по-пластунски. Орал песок землю грудьми, выпрочивал по цистунке. А як он сам набрался сил, ходил пацет над зухом. Был их щабров, кто был не мил, хапал, як звер за вуха. И состарел и злостный пес на пильной варте з ранку. Барбос, видать, навек прирос до знакомитых ганков. Чому, сябры, я вам теперь про это упарта баю, бо між людей хоть верне вер, такого шмат бывает.
Слухачка Марина Титова отдала перевагу не о принципу иншосказальности, як попередний слухач, а на упростовой мове, звернутой до конкретного адресата. Читаю ейный верш на свободу. На обвыцвевших флагах красно-зеленых коричневой плесенью ржа легла. Опять в маскарадном костюме чиновник себя коронует во имя зла. И тянется хвост за ним лизоблюдов, шакалов, прикормленных мясом с душком, а за дворцом весь в прикиде черном девчонку. ОМОНовец бьет сапогом. Народ, не молчи, не сиди по кухням, свобода сама не придет в наш дом. Ведь станет однажды зарубкой на сердце, что был ты, как вроде, совсем ни при чем. Зажги в своем храме свечу надежды, скажи «нет» преступнику номер один и поддержи, как в предвыборной гонке, того, кто с системой один на один. И в тон флага бело-красно-белый весенней обновкой себя наряди. Пусть в страхе живет тот преступник-чиновник, и в каждом мерещатся злые враги. Как стал он у власти, должны все мы помнить, и в знак солидарности всем говори, что этот завравшийся главный чиновник не может законным главой быть страны. И пусть голоса наши только лишь капля в огромном просторе народной волны. Мы все солидарны, мы есть солидарность, а это немало в преддверии весны, написала наша слухачка Марина Титова. Глядеть на проясненное небо и шукать у им знаки и символы духовного обновления, закликая у своим верши на свободу ведомая спевачка Татьяна Белоногая.
Свобода живе по законах неба. Мне это тешит, потому что она силкуется вечными темами. Айчина, любовь до родной земли, родная мова, кахание. Нехай так будет завсёды. Не будет выпадковых слов. Нехай будет узкая стежка, якая даст поветра для долгого кахания. Свобода живе по законах неба.
Это была передача «Верш на свободу». Завтра слухайте новые творы наших слухачев и присылайте свой «Верш на свободу».
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Эфиры «Ночная свобода. Выники дня». Я коротко нагадаю основные подеи. С тюрьмы КДБ под подписку об невыезде вызволены Олеся Ростович. Ему заборонено контактовать с журналистами. Кировники урадов Австрии, Угорщины, Немеччины, Польщи, Словаччины и Чехии запотребовали спынить политичную репрессию Беларуси. Более про это на нашем сайте свобода.org. И на этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соусь, развитываюся с вами и пропоную послухать композицию «Троицы. Журавы». Заставайтесь за свободы.
Журавы я тут, полуджанни несут. Будем мы и полудного вуз. Журавы сели, полуджанни ели. гарячого і полудного. Не чагай полудного.